Сердечно приветствую вас всех, дорогая Церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочитаем с вами вместе из первого послания к Коринфянам, 16 последняя глава, 13 и 14 стихи. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Аминь». Большая часть этого послания, первого послания к Коринфянам, которое мы с вами изучаем, было составлено в форме такого обличения Коринфянской церкви, в форме такой критики, которую апостол Павел достаточно справедливо навел в адрес этой Коринфянской церкви. И мы знаем, что первые 14 из 16 глав этого послания, они рассматривают прежде всего, скажем так, неправильное поведение коринфян. И только одна глава из 16, 15, говорит о неверных теологических или богословских убеждениях, которые закрались в эту церковь. Апостол Павел все и там разложил по полочкам. И даже удивительная 13 глава, удивительная тем, что мы называем ее, как бы назвать покрасивей, гимном любви, она была составлена апостолом Павлом лишь только для одной цели – подчеркнуть, что в этой церкви как раз любви не хватает. И если мы изучаем это послание, то мы видим, что даже этой главой, 13 главой, прекрасной, о прекрасном даре любви, когда апостол Павел пишет, то он действительно обличает их в отсутствии этой самой любви, в прямом смысле слова. И он раскрывает целый букет, что такое любовь, когда мы читаем эту главу. Но, знаете, эти обличения, которые делал апостол Павел, и там, в тех главах 14, и в 15, и в 13, и до конца, все то, что он писал и делал, он делал это с любовью. Он делал не для того, чтобы навести критику и сказать, какие же вы на самом деле, и поставить, скажем, в нашем понимании есть такое слово «крест» на них, больше нечего с ними делать, нет. Он обличал их всех для того, чтобы ободрить, чтобы рассказать им о том, что христианин, находясь даже в таком состоянии, в такой церкви, вот, где, ну, все, скажем так, было извернуто вон, мы сейчас немножко можем даже об этом порассуждать, поговорить, вот, где все смешалось, и язычество, и христианство, и доброе поведение которые стремились жить по Слову Божьему, пытались это делать, и терпели урон в этой церкви. Но все в этой церкви смешалось. Вот. Тем не менее, апостол Павел все это писал с большой и глубокой любовью к этим людям. Не для того, чтобы, как я уже сказал, обличить их, но он был сам, когда пишет им, как будто пропитан этой любовью по отношению к этой церкви, к этим людям там находящимся. И его упреки в адрес этой церкви, как и упреки самого Господа, они были совершенно справедливы. Помните, что написано в послании к евреям? «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Вот так и здесь, упрек с любовью. То есть он их всегда старался и обличить, и укрепить. И укрепить, показав им путь, по которому им следует идти. Раскрыл им глаза на проблемы, на переживания – и говорит, а путь вот такой. Путь, по которому вам следует идти, вот такой. И он раскрывает им это движение вперед, помогает им его увидеть. И вот в конце этого послания, в 16 главе, вот эти стихи. Вот эти пять повелений апостола Павла, придерживаясь которых и сегодня христианин остается христианином. Он может быть далеко не богословом, просто обыкновенным, ходящим, как прихожанин, в церковь человеком, но, придерживаясь этих пяти повелений, становится настоящим. настоящим христианином, которых сегодня надо еще поискать. Но апостол Павел, вот как говорят, из грязи в князи, да, переводит этих людей вот на правильное положение вещей, собственного личного поведения христианина. И поэтому вот эти замечательные слова. И Павел дает их здесь очень аккуратно, но очень грамотно и очень мудро. Это настоящее богословие поведения христианина. И мы о них с вами прочитали. Потому что здесь мы видим, знаете, такую духовную зрелость человека, который сердцем, что ли, перечувствовал все это, пережил и дает. Вот знаете, любое письмо, которое вы напишете, это будет внешнее воздействие на человека. Вот любое составьте текст и дайте мне его прочитать. Я его прочитаю, дам вам. Да, вы передадите кому-то еще. Все мы будем знакомы с этим текстом. Но это будет внешнее какое-то, знаете, действие на наш внутренний мир. Внешнее. Потому что кто-то составил это письмо, передал эту мысль письменно, мы прочитали, но мы увидим, что это принесено со стороны. У апостола Павла из сердца исходит. Из сердца, из глубины где-то вот тех откровений, которые он получил, наставляя церковь. И получил от кого? Его никто не учил писать то, что веками стоит и непоколебимо стоит. Поэтому я считаю, что вот это актуально и сегодня, и завтра, и всегда до пришествия Господня будет то, что написал апостол Павел в этих повелениях, которых мы с вами прочитали. Потому что здесь мы видим, это очень сильные вещи. Это очень такие трезвые мысли человека, который полон любви, когда он тебе рассказывает, как тебе жить, как правильно поступать. И ты не ошибешься, если будешь так жить и так будешь поступать. Конечно, есть всякие моральные и нравственные доктрины, которые внесены в этот мир другими философиями. Принимаются ли они вами, не принимаются? Есть что-то в них интересное, нет что-то в них интересное? Везде есть интересное что-то. Какую ни копни философию, везде какая-то мудрость, везде какое-то действительно откровение одному человеку. Так показалось другому. Звезды нашептали что-то, и тоже интересно и мудро сказано. Вот он сидел под луной и что-то получил. Но, братья и сестры, речь идет о спасении души. Речь идет о спасении церкви. О том, чтобы поведение христианина было заметно и в церкви, и когда он находится вне ее. Поэтому вот эти пять повелений. Слово «бодрствовать». Бодрствовать. И оно употребляется здесь апостолом Павлом в понимании быть начеку. Быть начеку. Мы знаем, что это такое. То есть наблюдать и не ослаблять внимание. Мы понимаем, что действительно это очень важно не спать. Очень важно, когда ты отвечаешь за себя и за того, кого ты охраняешь. Потому что тебе доверили это состояние быть начеку, быть на часах. Ты в карауле. И кто служил в армии, знает, как это почетно и ответственно быть в карауле. Ты с оружием, ты готов защищать, ты готов поднять тревогу, если что-то будет происходить из ряда вон, о чем ты должен заранее уже предугадать, что может произойти, если ты не обратишь внимания на что-то происходящее. Я был на чеку, и был в карауле, и был на часах. И я вам скажу, что это состояние, когда ты весь наэлектризован. И однажды ночью, вне прожектора, который светил с моей вышки, я служил в погранвойсках, я увидел во тьме огонек в другой стороне. Но я понял, кто-то закурил сигарету. Но находится он в той зоне, где никто из служивых не может находиться. Вы знаете, как у меня все внутри вскипело? Я просто взорвался. Я просто понял, что я вот именно для этого и здесь, чтобы сейчас поднять тревогу. Я все кнопки обжимать готов был, но, знаете, до последнего думал, что же это за огонек, и не повторится ли он еще раз, пока в этих огоньках я не рассмотрел глаза кота. Вот мне было тогда до конца этой караульного часа приятно стоять, что я ложно не создал такую, знаете, атмосферу тревоги, не поднял заставу в ружье. А ведь мог, знаете. То есть нужно иметь какое-то еще особое чутье и терпение, чтобы эту опасность распознать и действительно не ошибиться. Но, братья и сестры, к серьезному давайте. Потому что еще это слово апостол Павел, когда его обозначает «бодрствовать», означает «быть живым». Быть живым – и это уже метафора. Потому что в Священном Писании мы встречаем фразу «бодрствуем» у фессалоникийцев в первом послании или «спим». И вот там вот это слово «бодрствуем» или «спим» означает «живой ты или мертвый». Вот такая аллегория, вот такая метафора. Живой ты или мертвый? Если ты не бодрствуешь, то все. То считай, что ты погиб. Если ты бодрствуешь, ты живой. И я думаю, что он, этот термин, употребленный в Новом Завете более 20 раз, он, судя по частоте своего повторения, для нашей с вами духовной жизни имеет большое-большое значение – бодрствовать. Бодрствовать. И я думаю, что если человек… Кто вот он духовно мертвый? Это вот человек, находящийся в апатии, знаете, и к своему поведению, к своим словам, к своим действиям. Как оно будет? Как оно будет, так оно будет. Знаете, вот плывет по течению человек, в апатии находясь. Ну кто он, братья и сестры? Разве он бодрствует над собою? Разве он не понимает, что в таком состоянии можно легко и оступиться, и наделать каких-то опрометчивых поступков? Когда ты не бодрствуешь над собой, когда ты не знаешь, что тебя может поджидать там вот за углом даже в твоей собственной квартире, когда вдруг случится какое-то там событие, ты столкнешься с родственником, на тебя налетели, ты на него налетел, он тебя обозвал, ты его обозвал, и конфликт на пустом месте. Да ты просто не пободрствовал, ты просто не уступил. И вот все, разлад в семье, разлад в доме, и что за атмосфера в таком доме? И вот, читая апостола Павла, его послание, значит, здесь мы можем увидеть, что в этой церкви, знаете, нормальное было такое состояние, которое мы называем застой. Знаете, моральный, духовный застой. То есть вот смирились, что есть, то есть. Этот живет так, этот живет, не обращая внимания ни на какие моральные принципы. Вот как решили жить, так и будем жить. Это наше дело. Ты сюда, пожалуйста, со своим учением к нам не заходи. Вот. Но апостол Павел раскрывает им эту причину вот такого поведения, их собственного поведения в церкви. Они просто не бодрствовали. Они не понимали, как вот эта маленькая часть греха, закравшись в какую-то одну сначала семью. Потом другие узнают, что если им можно, почему нам нельзя. И вот они начинают копировать, повторять, но плохое, братья и сестры. И знаете, им ничего за это не было. В той церкви ничего им за это не было. Они просто не пободрствовали, пустили эту беду в церковь. И церковь начала опускаться, падать, и полетела вниз. Но она еще продолжает называться церковью. И боль апостола Павла за эту церковь изливается вот в этих 14 главах послания, как он им раскрывает их поведение в церкви, как он боится о том, что случится непоправимое, церковь перестанет существовать. И поэтому здесь мы видим, что человек, апостол Павел, раскрывает им целый мир своим словом, Божьим словом, и называет вещи своими именами, о том, в чем он их обличал. Мы знаем, что в этой церкви, в Коринфской церкви, они подставляли, скажем так, человеческую мудрость на место Божьего слова. То есть все то, что пришло из прошлого, из других философий, Они подменяли на чистоту Божьего Слова. И это они делали, к сожалению. Конечно, они делились на всякие группировки, между собой они договаривались как-то, это в первых главах трех. Потом, конечно, нельзя не сказать о том, насколько они были распущены, насколько они были сильно безнравственны. Это люди ходили в церковь, как они издевались друг над другом, таскали друг друга по судам. Все это было в этой церкви. И, наконец, как они извратили представление вот этим своим прихотям, как они потакали сами себе, как они себя оправдывали, вот, как они извратили в целом представление о браке и безбрачии. Вот. Поэтому для них это очень было, скажем так, важно оставаться в этом своем мире, потому что они не понимали уже, что такое правильно, что такое неправильно. Прекратили просто понимать это. И вот апостол Павел подводит итог. Итог всему. Обличил, рассказал, что они, кто они, и подводит итог всему. Нету любви у вас. Нету у вас даже любви. А это предел, если христианин не имеет любви. Что он тогда за христианин? И вот апостол Павел подытоживает, подводит эту черту и на этом останавливается. Но, братья и сестры, давайте все-таки вот об этом слове бодрствовать. Постараемся подытожить вот эту фазу этого повеления. Потому что в Новом Завете говорится, что мы должны бодрствовать, не упуская из виду, по меньшей мере, те опасности, которые могут нас ожидать, о которых мы должны знать. Вот как нас на часы, когда встаешь в караул, наставляли, каких опасностей ты должен ожидать и откуда они могут прийти. Вот так и здесь, так и здесь. Во-первых, то, о чем мы уже сказали, духовно не спать. В прямом смысле слова, русское слово «не спать», что означает бодрствовать. Быть начеку. Для христианина что такое «не спать»? И кто этот враг, который, если ты замкнул духовные свои очи, подойдет к тебе, и ты не заметишь? Конечно, сатана. Конечно, дьявол. Для него спящий христианин – это лакомый кусок, который будет проглочен незамедлительно. Потому что вот этот рыкающий лев ходит, ища кого поглотить. Кто для него спящая жертва, как невкусненькая на обед? Конечно, будет уничтожен такой человек, который духовно спит, который решил расслабиться и отдохнуть. Но не забывайте, что этот враг ищет. Он в поиске. И вы представляете мотивацию любого человека, который в поиске. Как он весь сосредоточен, как он, как охотник, навострив все свои чувства, все свое внимание, все свои органы чувств на одно – найти жертву. Вот такой охотник ходит, ища кого поглотить. Поэтому первое послание Петра начинается, это глава 5, 8 стиха, этим словом, замечательным словом, после которого стоит «бодрствуйте». А это слово называется «трезвитесь». «Бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И совет – противостаньте ему твердую верою. Я думаю, что нам следует уметь учиться этому, конечно, надо, но нужно изучать. Нужно изучать и понимать вот эти коварные приемы сатаны, как он подходит. Как он подходит и как он основывается в этом подходе, на каких принципах. Где он находит эти дорожки к нам? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Попробуйте убрать это из себя. Попробуйте хоть одно отстранить. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Ни в одном, ни в другом, может быть, ты себя не находишь, но вдруг ты в третьем. Где-то вот между этими тремя соснами – наша плоть. Где-то мы здесь, братья и сестры, сюда, туда или сюда, но мы вот в этом треугольнике. И здесь с нами вот этот рыкающий лев. Поэтому он имеет эти принципы и знает, через что каждого из нас постараться достать. И я знаю, что действительно мы знаем об этом. Но, братья и сестры, если мы забываем это, то мы тогда похожи на того спящего, который уснул, и уже не кот из темноты подойдет, а уже подойдет тот, который так тебя может повредить, что ты еще неизвестно как встанешь, и останешься ли ты целым, целостной личностью христианина после этого, а то и под замечание, а то и на отлучение. Кто знает? Кто знает? Во-вторых, братья и сестры, мы, здесь написано для нас наставление, понимаем, что нужно бороться против искушений. Это особая тема, потому что мы знаем, что бодрствуйте и молитесь, сказал сам Иисус Христос, чтобы не впасть в искушение, то здесь планку мы можем даже поднять. Потому что мы знаем, что все, что с нами не происходит, это не что иное, как вас постигло искушение человеческое. Но мы давайте не забывать, что сам Христос учит нас при этом и молиться, поэтому читаем дальше. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и что? Облегчение, так, чтобы вы могли перенести». В этой борьбе, братья и сестры, мы находим с вами партнера в лице Господа нашего Иисуса Христа. Он стоит рядом и видит нашу борьбу, и видит наши слабые силы противостоять этому состоянию падения. Но, братья и сестры, он говорит, стой, это не что иное, как человеческое. Посмотри на мою верность. Я верен в том, чтобы тебе дать силы преодолеть это. На что ты опираешься? На свои знания, на свой духовный багаж, который у тебя за плечами 20 лет, 30 лет? Или на кого? И ты думаешь, что ты устоишь? Может быть и так, потому что ты уже однажды пережил этот духовный опыт падений. А если нет? А если нет, братья и сестры, то через покаяние к Господу мы идем. Поэтому наши духовные глаза, чтобы они не оказались закрытыми, чтобы они не слепались, и чтобы мы не впадали в грех снова и снова в этой борьбе с искушениями, рядом с нами стоит Господь. И слава Господу за это. В-третьих, нам надо беречься духовного безразличия. Того состояния безучастности и равнодушия, которое очень часто мы с вами, к сожалению, можем напускать на себя по любым пустякам. По любым пустякам в нашей с вами жизни. И, знаете, в корне природы вот этих грехов есть то, что это состояние, вот это состояние безразличия, очень трудно заметить. Очень трудно понять, что ты уже там, что ты уже туда погрузился, что ты там уже находишься долгое время, потому что ты легко привыкаешь к этому состоянию. Ты никому не даешь отчет за это состояние апатии, безучастности, равнодушия. Ну, вот так у тебя по отношению к тому человеку. И как оно есть, так оно есть. Но, братья и сестры, знаете, уже по своему определению, скажем так, тот человек, который апатичен и равнодушен, он будет всегда оставаться бесчувственным. То есть вот эти чувства он подавил. Добра, прощения, милосердия, он их подавил. И потому, братья и сестры, этот человек с отсутствующими такими чувствами, он уже не остается на чеку, знаете. Он уже не бодрствует. Вообще просто вот он не занимается этим делом. Потому что вот он такой, безразличный, бездушный, про таких говорят, равнодушие. Это в его жизни уже теперь сколько угодно. И, к сожалению, тогда мы понимаем, что духовная жизнь у него будет страшной. И о таком поведении есть в книге Откровения слова о целой церкви, которая была вот именно в таком состоянии. Это Сардисская церковь, которая в целом о себе думала неплохо. И она даже думала, что она носила имя носила, будто жива, будто жива. Но мы об этой церкви можем прочитать, что на самом деле она была так равнодушна, скажем так, к Божьей воле, к тому, что Бог требовал от нее, как от церкви, что мы встречаем такие слова об этой церкви, которая не согласовывала и не согласна была с тем, что она мертва. Она считала и носила имя, будто жива. Мы об этом читаем в Откровении в 3 главе. «Бодрствуй, — сказал этой церкви Господь, — и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Вот это состояние целой церкви, которая не бодрствовала, но носила имя, будто жива. И мы понимаем, что действительно христиане, находясь в таком духовном положении, не могут не нанести вреда и себе, и церкви. Поэтому есть такое строгое предупреждение к этой церкви не пренебрегать Божьей волей, Божьим словом. Не пренебрегать. Ты думаешь, что ты жив, только думаешь, но на самом деле ты уже мертв, если ты допускаешь безразличие и апатию в духовной жизни. Поэтому не обращать внимания на Писание – это уже значит не уважать его и обращаться с ним так, словно бы оно ничего не значило в твоей жизни. Это беда. Это настоящая беда, как отдельно стоящего христианина, который не согласовывает свою жизнь со Словом Божьим, с Церковью, так и для целой Церкви. Если это продолжается, то мы можем вспомнить об этом, мы можем получить вот это духовное состояние мертвости. Это тоже состояние. Это тоже состояние. И оно может случаться и случается с людьми, когда они не спешат рассмотреть это и покаяться. И покаяться. Поэтому слава Господу, что для нас есть вот эти предупреждения, есть эти знаки внимания, которые расставляются в Слове Божьем для Церкви, и что мы сохраняем ответственное понимание и стараемся не быть безразличными к тому, что мы с вами слышим, когда мы раскрываем эти важные темы для самих себя, когда слушаем Слово Божье. Ну вот в-четвертых, давайте подходим мы уже к концу, подумаем о том, что такое и кто такие церкви на Западе. Потому что следующее – это как раз то, что называется ложным учением, что называется лжеучителя. И, к сожалению, это множится, к сожалению, это распространяется и вширь, и вдоль, и как угодно, множится искажение здравого учения. И вот апостол Павел здесь предупреждает христиан, предупреждает церкви о том, чтобы нам оставаться твердыми в нашем учении, в том числе. Во втором послании Петра мы читаем: «У вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси и, отвергнув искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». То есть непринятие здравого учения Слова Божьего Церкви навлечет на Церковь и на человека вот эту скорую погибель. Как хотите. Кому-то интересно что-то новенькое, кому-то вопрос не дает покоя. А почему это здесь так, а у них уже вот так? Но, братья и сестры, навлекут на себя погибель. Этим все сказано. Поэтому наша твердость и в нашем поведении, и в нашем желании держаться строгого библейского учения, чтобы не допустить вот эти ереси внутри себя, чтобы не началось вот это брожение, вот этой закваски, которую подбросит дьявол через вот это что-то новое. У нас есть семьи, которые привозят детей крестить в нашей церкви. Они живут в Америке. Но наслушавшись и насмотревшись всего того, что там происходит, они говорят: нет, нашим детям это не надо. Пусть они знают верное учение и везут сюда, в Москву, и принимают крещение в нашей церкви, крестя своих детей здесь, наставляя их в здравом учении. Да, потом они, знаете, как прививку, чтобы какая-то была сделана прививка. Вот. Я говорю: почему вы это сделали? С одним сыном, с другим ребенком они это делают. Ну, вот надо, мы считаем, что это надо, чтобы он знал вот эту разницу, как там, как мы им передавали, что это в этой церкви, в центральной, откуда мы сами вышли, не делается. Поехали бы, вы увидите, услышите и примите крещение. И дети охотно, слава Богу, это делали, принимая крещение в нашей церкви. И вот четыре предостережения, на которые указывают нам на опасности. И мы знаем, что действительно вреда от них может быть очень много. И мы в то же время понимаем, что нам здесь важно не упустить еще и ценное. Что-то ценное, на что апостол Павел обращает наше внимание. Мы знаем, что Христос нам велел бодрствовать и молиться. И в этом, братья и сестры, мы видим вот эту ценность. Ценность молящегося, ценность человека, который молится. Это ценный человек. Это человек, который поднимает свой духовный рост до такого состояния, что у него, знаете, не за горами поговорить с Богом. Он не собирается куда-то в какую-то дальнюю поездку, быть паломником каким-то или еще кем-то. Нет. Он этой ценностью владеет каждый день и каждый час. Помолиться он готов. Он поддержит в молитве и себя, и других. Это ценный человек. И вот этой ценности, я думаю, что каждому из нас часто по чуть-чуть, но не достает. Потому что если это традиционно, если это просто, мы поговорили и помолимся, это одно. Но есть примеры молитвы, которая творила чудеса, знаете. Конечно, мы не можем молиться так, как в Деяниях, чтобы у нас даже основание пола поколебалось. Нет, но не к этому мы призываем. Мы говорим о том духовном состоянии молитвы, которое рождается у человека естественно, потому что он знает, что Бог от него ожидает общения с ним. Ожидает. Знаете, часто рекламный такой баннер попадался раньше на глаза, сейчас его нет. А ты позвонил родителям? Вот я понимаю, это социальная реклама. А ты позвонил родителям? Вдруг тебя кто-то как за руку выдернул из толпы, глазами ты скользнул по этому, и понимаешь, а ведь мама-то с папой ждут, когда ты просто позвонишь хотя бы им, обратишь внимание на них, а ведь как это для них ценно? Как это для них ценно? Братья и сестры, помолиться Господу – это вот та ценность, которую Бог и нас наделил этой ценностью как даром, но и которая для нас всегда будет важна, потому что этого состояния молитвы ожидает сам Бог. Как родители ожидают звонка, слова от детей, так и Бог ожидает проявления внимания к Нему в нашей молитве. Поэтому пусть это не будет обыденностью какой-то. Знаете, как «мам, привет, пап, привет, пока». Ну, пусть это не будет так, может быть, но, с другой стороны, пусть оно будет. Пусть оно будет, когда мы понимаем, что в нашей молитве это не какой-то случайный, скажем так, ритуал, который мы охотно соблюдаем, но, братья и сестры, это избранное поведение христианина. Он избирает этот диалог для себя. Он понимает, что без этого диалога, как бы, знаете, как будто прерывается диалог с целым поколением, вечным поколением. Ты как будто остановился, не помолившись, делая что-то даже. Ты вдруг понимаешь, а ты же не помолился. А ты же это сделал без молитвы. Ты же пошел без молитвы. Но без молитвы, братья и сестры. И тогда ты понимаешь, главного не сделал. Главного не сделал. И поэтому вот к этой ценности призывает нас и Христос. Бодрствуйте. и молитесь. Потому что и одно состояние ценно, и другое бесценно. Всякую молитву и прошением, а вот об этом, о чем мы с вами говорим, об этом сердцебиении, об этом пульсе жизни христианина, в этом стихе послания к Ефесянам. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь всем самом со всяким постоянством». К постоянству мы в этом призваны. И вот, братья и сестры, есть еще последнее, скажем так, состояние бодрствования христианина. Это бодрствующий, который ожидает пришествия Господа Иисуса Христа. Если мы с вами достигли и этого с вами состояния, бодрствования в ожидании прихода Господа нашего Иисуса Христа, то мы понимаем, что у нас есть вот это, скажем так, великое основание оказаться в числе ожидающих. В числе ожидающих, бодрствующих, потому что, знаете, когда мы его ждем, кого-то мы ждем, то мы для него как бы живем. Мы что-то можем сделать, сейчас он придет. Уже на часы смотрим. Вот-вот он придет, здесь что-то поправим. В сердце свое поглубже посмотрим. Мы ждем. Мы в состоянии доброго, бодрого ожидания. Мы ждем. Это не формальность. Когда придет, позвонит, открою. Нет. Это искреннее желание встретить дорогого и любимого. Ты весь в этом в ожидании. Ты весь в этом ожидании. И, конечно, мы понимаем, он придет, если мы бодрствуем, если мы его встретим, то так раз, ради чего мы и живем, состоится. Мы его встретим. Вот это бодрствование в ожидании. Это то, что нам тоже в назидание сказано в Слове Божьем. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. «Придет же день Господень, как тать ночью», — говорит Петр. Потому, братья и сестры, будьте, какие должно вам быть в святой жизни и благочестии, вы все, ожидающие и желающие пришествия дня Господня. Аминь.